Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом.
Ну а в гостях у меня сегодня Виктория Аргышева, основатель «Норм» агентства и эксперт в области маркетинга. Виктория, приветствую тебя.
Привет, Денис, спасибо за приглашение. Мне безумно приятно быть здесь сегодня.
Вик, у меня есть такое описание тебя, что ты стояла у истоков направления вебинаров в Skillbox, когда проект еще был прям стартапом, а позже ушла уже в свой бизнес, и сейчас основная специализация твоего агентства – это создание вебинаров для бизнеса разного масштаба. Так и есть?
Так и есть, безусловно. Очень похоже на то, чем мы занимаемся, если убрать нюансы. Наверное, из того важного, что мне хочется добавить, что мы делаем уже не только вебинары, это один из форматов, но, безусловно, на рынке нас знают благодаря именно этому формату, но мы делаем и спецпроекты, образовательные мероприятия, онлайн-конференции, самые-самые разные истории тоже делаем для брендов.
А чуть-чуть поподробнее. Вебинары — это в смысле представление какого-то бренда, какой-то компании, или это какая-то обучающая штука, или это какая-то продающая штука? Вот, ну, чуть-чуть поподробнее можно?
Да, мы называем вебинарами все, что происходит в прямом эфире. Как еще писал Маклюин, что медиа — это и есть сообщение. И я уверена, что когда бренд читает вебинар в прямом эфире, это не то же самое, когда это какое-то смонтированное видео, заранее записано, рекламу или какой-либо другой формат. Вот вебинары — это отдельный формат, там целая вселенная, но для упрощения мы говорим, все, что в прямом эфире происходит здесь и сейчас, это вебинары. Вот если бы мы наш с тобой разговор начали бы стримить, это тоже было бы вебинаром, там, звуковым подкастом, звуковым эфиром, как можно было бы назвать, но это бы тоже на нас очень сильно влияло. И вебинары могут быть самыми разными, и обучающими, и продающими. Так как мы про маркетинг, то я вот с такой коммерческой стороны обычно смотрю на вебинары, думаю про цифры, про то, какие продажи это может принести, потому что думаю, что все активности, они должны быть либо в моменте окупаемы, либо с какой-то перспективой, но тоже окупаемы.
Круто. Знаешь, у меня сразу возник первый вопрос. Вик, а ты никогда не была завязана с, ну, скажем так, с инфобизом, то есть с онлайн-образованием? Такое ощущение, что ты прям в этом капец как разбираешься.
Это важная история. Безусловно, вебинары действительно на рынке инфобиза себя очень хорошо зарекомендовали как формат. Действительно, им часто пользуется инфобиз. У меня из инфобиза максимальная близость — это мой собственный курс «Как делать вебинары». Собственно, его мы тоже продвигаем, конечно же, через вебинары, потому что каким бы я была вебинарщиком, если бы не смогла это сделать. Но мы работаем с большими брендами, потому что на самом деле это просто формат. Из секретов мы действительно не называем вебинары вебинарами на российском рынке, то есть на международном называем этот формат там ок. А в России у него есть своя коннотация, не всегда положительная, поэтому мы называем это прямыми эфирами, например, или какими-то другими словами, объясняя формат.
Ты имеешь в виду, что аудитория к названию вебинар, да, вот к слову, не очень хорошо относится, да?
Да, да, есть такая история, что слово вебинар — это, ага, сейчас это будет полтора часа, минут 15 какой-нибудь пользы, а дальше мне начнут продавать всеми самыми грязными техниками, и я вот не хочу на это регистрироваться. Такая история действительно есть, мы ее видим, и вот прям самый первый совет, который я всегда даю, это убираем с лендинга слово вебинар, это повышает конверсию прямо в моменте, это работает.
Прикольно. Вот и первый мини-совет уже из твоей области, скажем.
Да-да-да.
Хорошо. Вик, мне теперь крайне интересно послушать, как ты к этому пришла. Вообще, что у тебя было до того, как ты начала этим всем заниматься? На что ты училась? На кого ты училась? Была ли у тебя какая-то работа в найме? Вот очень интересно послушать этот путь. Всегда ли ты была связана вот с этим, ну, я не знаю, можно ли это назвать медиапространством таким? К этому как-то ты пришла, и это обязательно надо послушать. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, это было ли у тебя стремление заниматься чем-то подобным, ну, скажем так, в школьные или в студенческие годы, или у тебя тогда совсем был другой вектор интереса, скажем так?
Ой, это такой хороший вопрос. У меня и в школьные, и в студенческие годы вектор моего интереса был как в том стихотворении, где драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Там за кружок по рисованию тоже все голосовали. Вот у меня такая же история. Я с самого детства сразу во всем. То есть если кто-то делает последний звонок, пишет сценарий, вовремя ставит музыку и говорит одноклассникам, когда выходить, то вот это была я как раз. И интерес к медиа у меня, наверное, как раз появился в 8 классе. Мне очень повезло, что в моей челябинской школе замечательной был кружок по журналистике. И вот с того момента начался какой-то интерес к журналистике, причем я всю старшую школу говорила, нет-нет-нет, на журфак поступать я не буду. А потом взяла и поступила на журфак МГУ. Я училась на нем 6 лет, получила 2 красных диплома, и эту профессию просто обожаю. И так получилось, что да, я попала в медиа, я работала в разных СМИ, потому что нужно было проходить стажировки. Потом я попала на великолепную стажировку в внутренней коммуникации в МТС, которая тоже очень много всего мне дала и много чего рассказала. Я, в общем, как-то так или иначе всегда рядом с контентом, всегда рядом с продюсированием, всегда вот где-то около. И в 2018 году, уже после университета, вот я закончила, и сразу в августе этого же года меня пригласили в Skillbox. Тогда еще никто не знал эту компанию. Я тоже думала, ну что-то... Ну, Skillbox, какая-то коробочка навыков. Интересно. Я была там 70-80 буквально человеком, который прошел Skillbox. Но когда я зашла в этот офис, мне показалось, что я переобулась в домашние тапочки. И я поняла, что я настолько на своем месте, что мне так хочется здесь работать, что что бы мне ни предложили, я вот шла на собеседование и думала, что я точно скажу «да». И вакансии, на которые меня взяли, как раз это менеджер вебинаров, ее на тот момент не существовало, потому что вебинары были в Skillbox, но их делали разные люди. И вот так появилась моя должность, и как раз меня взяли в Skillbox, и с 3 эфиров в день, которые у меня были, я довольно быстро выросла до 7, 8, 9, 10. То есть просто сама среда позволила расти, потому что это был стартап, который начал делать в иксах год к году, и нужно было очень-очень много контента, и ставка была сделана на вебинары в том числе.
Можно я чуть-чуть перемотаю назад? К моменту твоего обучения, скажем так, ты сказала, ты поступила на факультет журналистики. В процессе обучения, может быть, какая-то уже работа, которой ты занималась, была, может быть, подработка или еще что-то?
С 17 лет постоянно в подработках, в каком-то SMM, который на тот момент никто серьезного вообще не воспринимал в начале 10-х годов. Работа в СМИ, в медиа у меня была в самых разных. Я там писала для «Вилладжа». Может быть, кто-то из наших слушателей еще помнит такое медиа, где подборка волейбольных площадок Москвы, где можно поиграть в волейбол. Вот это все тоже было в моей жизни. Классный очень период. И потом, как раз, да, тоже после череды стажировок самых разных случился Skillbox как такая веха и старт, такой трамплин в развитии.
Ну, то есть ты в Skillbox попала, можно сказать, сразу после обучения?
Да, сразу со студенческой скамьи.
Понял. А было ли что-то такое вот официальное, наемное до Skillbox, или это только вот такие стажировочки были?
Официальное, наемное в долгую не было, да. Это были стажировки, какие-то из них длились по полгода. Я работала, например, из интересного в компании, которая делает туалетную бумагу Зева, подгузники Либера, всякие салфетки. Тоже очень интересный опыт. Я занималась там внутренними медиа, то есть я писала журнал для сотрудников, рассказывала, что там на производстве интересного происходит. Да, это были долгосрочные, но стажировки.
Ну, то есть, получается, действительно, ты всегда была вот в этом пространстве контента, ты его создавала, размещала, принимала за него любую критику, и положительную, и отрицательную, если она была, конечно. Ну, то есть, ты всегда была в этом, на этой волне, на этом вайбе.
Я продюсировала всегда, то есть вот прям я помню в детстве, когда у нас было много всяких ракеток, мячиков, я вот как раз продюсировала вот это пространство детской площадки во дворе для того, чтобы никто не подрался и кому, когда нужно было там, кто занимал очередь на бадминтон, кто занимал очередь на эту летающую тарелку. Вот, и я всегда вот именно в организации процессов, сколько я себя помню. А контент — это тоже своего рода организация процесса, просто еще сюда плюс смыслы добавляются.
Слушай, Вик, а что было вот во время Skillbox, что было после Skillbox?
Довольно быстро после Skillbox случилось свое агентство. Несмотря на то, что из Skillbox я тоже ушла в найм, причем ушла в найм в 2 компании одновременно. без собеседования у HR, без никого. Меня просто по знакомству позвали делать проекты. Они тоже связаны с медиа, тоже связаны с вебинарами. Но потом довольно быстро так случилось, что я открыла агентство.
Все ли нравилось? То есть, ну, может быть, была недовольна системой организации, или тебе не нравилось то, как управляют, скажем так, сотрудниками? Или в целом тебя все устраивало, и ты была готова работать дальше наемным сотрудником, но случилось то, что случилось?
Мне супер нравилось. На самом деле в Skillbox хорошая корпоративная культура. На тот момент точно была. Я думаю, что сейчас из-за того, что компания сильно выросла, я не узнаю Skillbox, но те отношения и та вовлеченность в проект, которая была, она ни с чем не сравнится. То есть это было, правда, очень классное время, там, когда нас еще SEO поздравлял всех с днями рождения, например, сам. То есть это прям отдельный такой был ритуал большой. Вот. И второе, что мне очень нравилось, то, что компания быстро растет, и можно было расти вместе с ней, потому что одна из проблем найма, на мой взгляд, что ты очень быстро перестаешь быть той функцией, на которую тебя брали. Потому что ты не робот, ты развиваешься, ты растешь, и там, мне кажется, больше года сложно сидеть на одном месте, на одной должности, и хочется роста в руководителя или больше проектов интересных, но тебе просто не может дать эта компания, потому что такая быстрая текучка не предусмотрена у всех. То есть ты не можешь так быстро расти, эта компания не очень выгодна.
Те две организации, в которые ты устроилась одновременно, насколько приятно было работать там, и что ты скажешь по поводу мотивационной части в виде зарплаты, которую ты получала, устраивала ли она тебя, или же все-таки хотелось больше?
Я могу сказать, что в найме я получала на тот момент больше, чем я начала получать в предпринимательстве в тот момент, когда я ушла из найма. То есть остаться в найме в очень комфортных условиях было логичнее с точки зрения денег, было бы рациональнее. Но я просто знала с детства, что я буду предпринимателем, и когда подвернулась такая возможность, мне кажется, возможности нам приходят либо через события, либо через людей. Вот в мою жизнь пришел человек, и мы просто списались. Этот человек занимался тоже вебинарами, но в другой онлайн-школе. И мы списались поговорить о том, что мы вообще на работе делаем. А потом у него как-то начал маячить новый проект. И он мне говорит: «А хочешь быть моим проджект-менеджером?» Я говорю: «А я не проджект-менеджер, я вообще довольно крепкий продюсер. Давай в партнерстве агентство откроем». И вот так мы открыли агентство.
Вот так просто при диалоге, при неожиданном новом знакомстве родилась вот эта идея?
Да, да, да. Это просто родилось как... Потому что мы увидели, что рынку это нужно, что мало такого узконишевого консалтинга, который, ну, что есть запрос на это, но мало экспертов, которые могут это делать. И мы могли оба пойти в персональный консалтинг, просто бы демпинговали друг друга, наверное, ценами, и кто громче кричит, тот как бы лучший консультант. Вместо того, чтобы конкурировать, мы выбрали путь партнерства, вот и оно случилось.
Когда эта идея пришла, я имею в виду идея открытия агентства, ты сразу же ушла из наемного труда или еще продолжала работать и параллельно развивала свой проект?
Практически сразу я ушла из наемного труда. Буквально 2 недели, мне кажется, я поработала в параллель. Но, видимо, я как-то так чувствовала, что это мое, что я довольно скоро решила уйти, передала все дела, и мы очень мирно попрощались. Я сказала, куда я ухожу, и там я и там работала с основателями. А основатели-предприниматели понимают, что такое идти в свой бизнес, они понимают, насколько это важно, и они меня поддержали очень сильно. А мой партнер работал еще около 3 или 4 месяца в найме и совмещал. И мне кажется, что это тоже хорошая история. То есть нет такого, что нужно сразу прыгать в эту холодную купель, как в чашу со льдом, как Павел Дуров делает, знаете, вот эти ванны. Вот. А можно просто спокойно, очень осторожно выходить из найма и запускать свой проект.
Если бы ты сейчас вернулась назад, как бы ты поступила? Точно так же резко сожгла бы мосты и ушла, собственно, плавание, или все-таки плавнее выходила из этой всей истории? Я имею в виду из наемной истории.
Конечно, по уму нужно было бы сделать себе финансовую подушку на несколько месяцев, а лучше на полгода, а еще лучше на год. Но если бы я всегда поступала по уму, то, наверное, я не была бы собой в конечном итоге. Поэтому я поступила не по уму. Вообще никому не рекомендую так делать. Конечно, агентство могло не случиться. Конечно, это могло не срастись. И, конечно, можно было бы оказаться в ужасном минусе. Но я как-то всегда уходила так, что с тем, что, пожалуйста, отпустите меня, я хочу расти. И мне кажется, что я всегда могла бы вернуться. То есть это не было именно сжиганием мостов, что я вот сейчас тут вам устрою, все, до свидания, я ухожу. А это было каким-то, ну вот, правда, я хочу вот так, я хочу быть с вами максимально честна. И я вот вижу, что мне, наверное, вот в эту сторону меня там зовут какие-то голоса, и мне хочется туда пойти попробовать. Вот, я от того, что останусь, лучше никому не сделаю.
Хорошо, давай подробнее поговорим про твое эмоциональное состояние в момент увольнения, в момент назревания всех этих мыслей. Наверное, это моя самая любимая часть подкаста. Задать такой вопрос, что было ли тебе страшно, когда ты все это продумывала и собиралась уходить, и вынашивала эту идею?
А мне вообще в этом плане очень нравится название вашего подкаста. Я не знаю, кто его придумал, но мне кажется, что оно гениально, потому что вот этот клубок из надежд и страхов — это как раз ровно то, что то, как я могла бы описать свои чувства в тот момент. Да и, в общем-то, весь путь предпринимательства, будем честны, что это все вместе и надежды, и страхи, такой бульон эмоций, в котором ты все время варишься, и иногда больше надежд подсыпают, иногда больше страхов. Ты вот как-то между ними балансируешь. И, конечно, было страшно, конечно, было страшно за еще и за партнерство, потому что у меня у партнера была жена и ребенок, и это, в общем-то, тоже отдельная ответственность, как бы что, ну, то есть сильно, но больше людей, чем мы вдвоем, хотели бы, чтобы у нас получилось. И, безусловно, это отдельная поддержка, потому что очень много людей тебе дарят свое тепло, они в тебя верят и говорят: да, давай вперед. Но и ответственности там, конечно, тоже ого-го. И это страшно. Но мне кажется, есть такая вьетнамская, наверное, поговорка, что удачливый человек — это тот, кого ты можешь бросить в реку Нил, и он выплывет оттуда с жемчужиной. И вот мне кажется, что это про то, что критически важно брать все возможности, которые у тебя есть, даже если ты в самом плохом, как тебе кажется, состоянии в своей жизни, если ты на самом дне, то там тоже может быть где-то рядышком жемчужина, и нельзя отчаиваться. Мне кажется, что предпринимательство, оно про это, что ты гребешь, иногда тебе хорошо, а дальше ты боишься.
И надеешься, да?
И надеешься, да-да-да, одновременно боишься и надеешься.
Слушай, окей, а если поговорить про, скажем так, плановую часть твоего проекта, ну, разрабатывала ли ты какой-то, вот, скажем так, бизнес-план, бизнес-модель своего агентства, или это больше было по наитию, как чувствуешь, так и действуешь?
Это было на тот момент больше по наитию. Я могу сказать здесь две вещи. Первое, мы узнали о том, что мы в кассовом разрыве, когда в нашу жизнь пришла финансист и сказала о том, что мы в кассовом разрыве. До этого мы об этом не знали. Что тут важно сказать? Кэшфлоу и P&L — это две разные вещи. Дорогие предприниматели и будущие предприниматели, не все деньги, которые вам пришли на счет, это ваши деньги. Это очень важно. Вот это то, что сэкономило бы мне, не знаю, целую прядку седых волос, если бы я об этом узнала раньше. Деньги можно забирать себе тогда и только тогда, когда все обязательства по ним выполнены, потому что могут быть возвраты, могут быть непредвиденные ситуации, форс-мажоры, изменения, и иначе это будет кассовый разрыв. Одновременно с этим я считаю и до сих пор так думаю, буду на этом стоять, что агентство — это, пожалуй, лучший вариант для первого бизнеса. Мне кажется, это своего рода колыбель предпринимательства, потому что рисков очень мало. Есть возможность пробовать разные форматы. Тебе не нужно производство, тебе не нужен огромный фонд. особенно здорово приходить в агентство из собственной экспертизы, потому что первые проекты мы делали сами полностью руками. Уже позже у нас начала появляться команда, и я стала шеф-продюсером и начала отвечать за производство в целом, за производство контента в целом. Но первые проекты я делала сама, соответственно, нам не нужен был продюсер, мы на этом экономили.
То есть в самом начале, скажем так, старта твоего агентства вы действительно были вдвоем с партнером, даже, наверное, по большей части ты одна там была.
У нас было разделение, партнер отвечал за продажи, а я отвечала за производство. Вот, у нас была такая шутка, что я отвечаю за его базар, то есть он там что-то вещает, а я шла дело. Я считаю, что, правда, агентство хорошее, такая с минимальными рисками, с минимальными вложениями. У нас вообще было ноль вложений. Хорошая история для начала предпринимательской деятельности.
Ну, то есть я правильно понимаю, это была полностью удаленная работа, офис, мебель, ничего не покупалось, не арендовалось, работа из дома, встречи с заказчиками, если это где-то рядышком, онлайн-встречи, если это где-то далеко. Ну, то есть вот такая плавная, аккуратная раскачка происходила у вас.
Да, да, у нас была и остается полностью удаленная занятость, и вся команда тоже на удаленке из разных точек мира. Кто где, иногда кто-то подключается к Zoom, и я вижу, что человек в каком-то другом интерьере, я говорю, а ты где? Мне говорит, я в UR. Я думаю, ну, нормально, вообще из разных концов света созваниваемся. Это тоже здорово.
Это современный бизнес, что ты скажешь?
100%, да, да, да.
А расскажи, пожалуйста, про первых клиентов. Насколько долго они шли, ну вот, собственно, к тебе в агентство, насколько долго они искались, насколько долго вы выходили на тот уровень, ну, скажем так, потока лидов, доходов, который вас устраивал?
Мне вообще кажется, что наши первые клиенты дали нам огромный кредит доверия и огромный кредит лояльности. И я до сих пор им очень благодарна, и у части клиентов мы уже стали клиентами. И там, например, есть сервис PlanFact, и мы делали им вебинары в свое время, и мы до сих пор пользуемся сервисом финансового учета PlanFact. И я очень благодарна за то, что у нас получилось выстроить именно человеческие отношения с первыми клиентами и далее. И сейчас у нас тоже очень теплые отношения с клиентами, хотя ситуации бывают очень разные, спорные, и мы стараемся их как-то решать в формате вин-вин и партнерства. Мы просто понимаем, что мы в одной лодке с клиентами.
Можно я тебя здесь перебью? Ты заговорила за, ну, скажем так, позитивные, положительные моменты, да, с клиентами. А были ли такие, знаешь, ну что, чуть ли не до суда там, да все, я вас ненавижу, там, туда-сюда, но какие-то прям серьезные конфликты, которые выбивали тебя из колеи, и ты вот действительно подумала, да нафига я вообще ввязалась в эту историю с предпринимательством?
Конечно, были очень сложные моменты, и когда там в пятницу вечером все друзья тусят по барам, а ты сидишь с эксельками, плачешь и думаешь, да господи, я предприниматель, почему я решаю эти вопросы бюджета, почему это, почему я смотрю, какие там конверсии, почему так? Но у меня ни разу не было вопроса, зачем я ввязалась во все это. Мне кажется, что все позитивные стороны предпринимательства для меня лично настолько энергетически перекрывают все эти негативные моменты. При этом я очень близко к сердцу воспринимаю и все сложные моменты, и обратную связь с точками роста. Мне сразу хочется все это исправить. И какие-то моменты, не знаю, у нас не было судебных разбирательств, у нас уже года полтора, наверное, не было возвратов, у нас хороший LTV для нашего формата. То есть мы не SMM делаем, мы делаем спецпроекты, они довольно дорогие, и мы нацелены на разовую продажу, но бывают и неразовые продажи, и там клиенты с нами и годами работают, и это тоже очень ценно. Поэтому у меня... Честно, было очень сложно, очень больно, очень трудно. Особенно, когда ты сидишь, всей команде заплатил деньги, и у тебя на счете ИП остается 70 рублей. Ты понимаешь, что 70 рублей — это твои дивиденды в этом месяце.
Давай, раз мы затронули такую тему, вот то, что было трудно, но ты знаешь, для какой цели ты стараешься. А можешь дать какие-то советы лично от тебя по поводу того, как справляться вот с этим самым сложным периодом, когда, ну да, мы будем говорить о том, что это волнообразное, да, движение, когда-то вверх, когда-то вниз, и вот не буду говорить, что ты на дне, но, скажем так, близко к этому иногда находишься. Как ты справлялась с этим периодом, когда вот, ну, не шло, не перло, скажем так? как? Была какая-то серая, черная полоса? Ты больше отдыхала? Или же ты, наоборот, больше погружалась в работу? Вот что ты делала?
Угу. Ну, еще я думаю, что это не последние черные полосы были, так что это и совет мне в будущее тоже. Я буду переслушивать этот подкаст в трудные моменты. Я думаю, что критически важно понять, что ты во всем этом не один, и что ты не первый, не последний человек, который с этим сталкивается, что ты не самый плохой на свете предприниматель, если у тебя кассовый разрыв, долги, кредиты. Ничего из этого не делает тебя плохим предпринимателем, потому что ты в целом не можешь все время принимать правильные решения. И у Альфа-банка пару лет назад была такая реклама: «Ты все делаешь неправильно, продолжай». И мне кажется, это тоже слоган предпринимательства, потому что ощущение, что ты принял очень много неверных решений, которые завели тебя в ловушку, и как вот ты такой глупый не смог это все вовремя понять, оно, мне кажется, преследует каждого предпринимателя. Но я вот подводила итоги года и у себя в блоге тоже писала, что несмотря на то, что я вот полтора года уже нахожусь в соло-предпринимательстве, мы с партнером разошлись, он вернулся в найм, я никогда не была одна по-настоящему. Всегда есть другие предприниматели, с которыми можно поговорить. Всегда есть невероятная команда. Да, команда не всегда на 100% понимает, что ты чувствуешь как предприниматель, но команда знает, что ты неплохой человек, и они идут за тобой, и они на самом деле твои крылья, и к ним тоже можно обращаться, и тоже можно сказать «не вывожу». И эти люди хотя бы выслушают. Всегда есть близкие люди. В общем, мне кажется, важно не оставаться одному в этом во всем, а просто обращаться за помощью и честно признаваться, что, ну, вообще-то, да, ноша непростая.
Были ли моменты, когда ты хотела полностью все закрыть, например, и как твой партнер вернуться в найм, скажем так, или таких мыслей не было вообще?
У меня здесь есть шутка, что найм — это sabbatical для предпринимателя. И мне кажется, что это не отпускает тебя. То есть ты все равно все время остаешься предпринимателем и что-то придумываешь. Были ли моменты, мне на этот счет маркетолог дала замечательную обратную связь. Она сказала: «Мы с тобой работаем уже 2 года, и все 2 года ты хочешь закрыть агентство». И мне кажется, что это как раз про то, что всегда кажется, что еще чуть-чуть, и все. И я уже, ну, все, не смогу, я уйду. Вот. И мне кажется, что да, конечно, хотела, но это глаза боятся, руки делают, просто делаешь и все, и идешь в это. Боишься, но делаешь.
Отлично тоже. Завершаем эту тему вот таким приятным, позитивным слоганом. И приступаем. Я хочу послушать про то, как ты набирала первую команду специалистов, которые с тобой работали. Были ли у тебя какие-то жесткие отборы, требования? А как ты в целом ориентировалась на людей, то есть на их профессионализм или больше на их, ну, скажем так, качество общения, да, вот, то есть импонирует тебе человек или нет? Вот расскажи про этот промежуток подробнее.
Мне кажется, что кор команды, с которой мы сейчас работаем, работает со мной от 2-2.5 лет, то есть практически все время. Сначала, безусловно, мы искали под функцию. То есть мы понимаем, что есть задача составления договоров, есть задача выставления счетов, есть задача коммуникации с бухгалтером по поводу налогов и оплаты их. И в этот момент у нас появился человек-финансист, человек, который начинает заниматься этим. Дальше появляется задача ведения соцсетей агентства, да, например, и мы находим человека на это. Но дальше мы уже начинаем работать с людьми, и там у меня, опять же, финансист, она в какой-то момент говорит: «Мне так нравится дизайн». Я говорю: «Так вперед, давай». И просто финансист начала брать задачи по дизайну, потому что ей нравится сидеть в Фигме, и за это какой-то дополнительный там кост, который мы платили бы дизайнеру, мы платим финансисту. Хотя, в общем-то, это не та профессия, но мне кажется, что надо идти от человека, и поэтому можно как бы вот так вот гибко выстраивать отношения в долгую.
Вик, расскажи в целом про дальнейшие планы норм агентства. Что вообще планируется? Может быть, расширение, может быть, франшиза? Вот что ты видишь дальше?
Мне на самом деле супер интересно, может быть, где-то в кулуарах за кулисами поговорить с тобой про франшизу, маркетинговое агентство, потому что я никогда об этом не думала как о франшизе. Но при этом мне кажется, что это супер интересный инструмент, может быть, для франчайзи, и он правда прибыльный, и его правда интересно строить, и там правда много регламентов. То есть мне вообще кажется, что это супер интересная, может быть, какая-то связка. По поводу наших планов. Мне кажется, что мы сейчас из-за того, что история с вебинарами и со спецпроектами, она уже вся отстроена, то есть мы готовы довольно легко масштабироваться, мы готовы брать больше объема за счет того, что у нас написаны регламенты, у нас есть готовые диаграммы Ганта, у нас есть шаблоны, то есть все, что мы могли, мы шаблонизировали и как-то оцифровали все то, что можно сделать. Поэтому мне... А я такой чейнджер, то есть я довольно плохо в операционке одних и тех же процессов себя чувствую, мне сразу хочется что-то начинать. И так появился проект «Это не норм». Это проект про корпоративный абьюз, где мы изучаем и исследуем деловую коммуникацию, пытаемся понять, как строить рабочие отношения так, чтобы это было не грустно для обеих сторон, а как бы приятно, конструктивно и продуктивно. Так появился курс «Как делать вебинары», который мы сейчас тоже записываем, делаем, и он будет готов. Я думаю, что там чуть ли не на следующей неделе. Так появляются какие-то внешние истории, свой подкаст вместе с сервисом, все, я увольняюсь, про то, где мы исследуем анатомию увольнения, как раз про ту вот такую точку увольнения. Так появился мой телеграм-канал, который я просто веду для души. И так появился наш блог, где мы пишем про очень полезные материалы для маркетологов, где мы отдаем там, как выбрать платформу для вебинаров, как написать хороший лендинг и прочие очень прикладные вещи. И так далее. То есть я думаю, что мы будем идти как раз в пэт-проекты агентства, просто делая разные общие истории, которые могут быть.
Вопрос касаемо самого агентства про загруженность, да, тебя, твоей команды, скажем так, про количество клиентов, в общем, не буду ходить вокруг да около, все ли устраивает, нужны ли еще люди, как ты считаешь, или в целом та команда, которая набрана, справляется с потоком клиентов, с потоком задач, и в целом тебя все устраивает?
Ну, мне, конечно же, хочется больше клиентов, мне, конечно же, хочется больше классных, интересных проектов, через которые можно нести свет, добро, знания, просвещение в этот мир. И я думаю, что у брендов на это очень много ресурсов, которые могут быть. Конечно же, хочется классных продюсеров спецпроектов, которые делают классные, интересные партнерства, коллаборации. Если вам интересна такая работа, пожалуйста, тоже пишите мне. Из подкастов, да, я хорошо набираю людей иногда, так случается. Всегда можно больше. Меня все очень устраивает. Я супер благодарна вообще судьбе за возможность. Я называю это поработать в 80 плюс компаниях. У нас уже 80 плюс клиентов за эти 3 года прошло, как бы какой-то путь с нами. Вот. И для меня это возможность посмотреть, а как там у них устроено, какие у них процессы, как они общаются. Это все, на мой взгляд, очень интересно. И в найме так бы не получилось, а вот в агентстве получается.
Последний, наверное, вопрос от меня. Это парочку, может, 2-3 совета лично от тебя. Возможно, тебе в прошлое. Или же, как я всегда говорю, советы начинающим предпринимателям, чтобы их бизнес процветал, чтобы предприниматель чувствовал себя прекрасно, ну и, собственно, развивался и двигался вперед.
Я бы сказала, первый совет — это помните, что любая точка Б однажды станет точкой А. Вам будет казаться ретроспективно, что «Ой, да что там делать-то было? Ну, сделал, господи». Но на самом деле мы проходим, каждый из нас, огромный путь, и прелесть этого пути в самом пути, в том, что мне кажется, что пока у нас есть новая и новая цель, мы живы, мы дышим, и сердце бьется вот прям по-настоящему, эта энергия идет. Второй совет, я бы сказала, Не нужно думать, что кто-то осудит. Вообще не нужно думать, что кому-либо, кроме близких, есть до вас какое-то дело. Не нужно думать, что команда осудит. Не нужно думать, что друзья не поймут. Не нужно думать, что все будут говорить, там, не знаю, что вы выскочка, что вы решили делать. Бизнес — это вообще не важно. Даже если будут, то это что-то про них, а не про вас. Просто, мне кажется, нет ничего грустнее, чем прожить не свою жизнь, а жизнь, полную чего-то чужого мнения.
Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Виктория Аргашева, основатель «Норм-агентства» и эксперт в области маркетинга. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hey@redbarn.ru. Всем пока-пока. Вика, спасибо тебе большое.
Спасибо огромное. Пока-пока.